Привет всем! Я член анонимных алкоголиков, трезвый 17 июня 2008 года. И согласно традициям анонимности, любой член АА может сохранять свою анонимность на том уровне, котором он хочет. Поэтому я вырезал вступительное слово с моим именем и фамилией в данном спикерском, потому что на данный момент немного пересмотрел свои взгляды на анонимность, плюс моя непосредственная работа на данный момент располагает к повышенной анонимности. Но я надеюсь, что для вас не так важно будет мое имя, фамилия, как мое спикерское и мой опыт. Я трезвый 12 лет, 4 месяца и 3 дня. Вот. Согласно как бы этим принципам анонимности, традициям, я указано в брошюре, что нам нужно соблюдать анонимность на уровне пресс, радио, кино. Когда я выступаю внутри анонимных алкоголиков, я называю свою фамилию, потому что очень много случаев, когда люди ко мне обращались, находя в разных соцсетях, и каким-то образом получали помощь. Не только в Украине, но и в каких-то других странах. Поэтому, если я где-то выступаю или в реп-центрах, или ну, где бы я ни выступал, я фамилию называю. Вот. И это тот опыт, который вы можете уже взять. Вот. Почему я как бы это спикерское не будет в свободном доступе? Потому что, опять же, согласно традиции анонимности, каждый из нас может соблюдать анонимность на том уровне, которому он считает нужным. И на данный момент как бы я занимаюсь такой деятельностью, которая располагает немножко больше анонимности, чем там, полгода назад. Вот. Смотрите, я минут несколько, просто пару слов про себя расскажу. И потом в формате вопросов-ответов мы как-то пообщаемся. Вот, чтобы было понимание, что когда мы к вопросам и ответам перейдем, то как бы я буду отвечать как бы с позиции человека, который имеет определенный опыт. Я сделал все 12 шагов, несколько кругов с разными спонсорами, может быть, до 10 разных вариантов, может больше, как бы. Это, то есть с абсолютно разными людьми, с разных, короче, этих. Вот, поэтому большую книгу я знаю. Первый шаг, который говорит про три симптома. Феномен тяги, это болезнь тела, у меня есть. И каждый раз, когда я пил или употреблял наркотики, я никак это не контролировал. На вопрос, который меня регулярно спрашивают, хотел бы я выпить немножко иногда, там расслабиться. То есть реальный ответ, у меня нет опыта контролированного употребления. Ну, то есть, возможно, у кого-то из вас был там нормальный, где-то там в 20-30 там, лет какая-то жопа, то в 15 лет я первый раз выпил, напился, и дальше каждый раз, когда я выпивал, и напивался. Потом я начал употреблять наркотики, думая, что это, ну, это я уже сейчас анализирую с позиции сейчас, что-то да. Просто когда я пил, если я куда-то заходил в какое-то помещение, я там и оставался. То есть, ну, а наркотики позволяли какую-то движуху, выходить, там, общаться. Ну, я имею в виду вот такое разнообразие, вот такой просто стимул. И поэтому, как бы, такая вот история. Потом я игрок, это первая моя зависимость. Проигрывать начал деньги еще до того, как пить и курить начал. Вот, и... Потом, что, как только я начал курить, то же самое произошло, таблетки, то же самое, и колоться я начал, то же самое. То есть никогда не было физической возможности контролировать. И в 21 год, когда я попал в анонимные алкоголики, благую весть, я попал сначала к всяким родом бабкам, врачам, ну серьезные люди со мной сидели, разговаривали, в наркологии, я там в спецнаркологии 3 месяца отбыл. И потом реабилитации долгое, короче, время был. И никто из этих всех организаций не сказал то, что мне сказал мой спонсор, читая книгу «Анонимные алкоголики. Мнение доктора». мы прочитали, что есть определенная группа людей, которая отличается от всех остальных тем, что с ними происходит, когда они начинают употреблять. И у них возникает феномен тяги, странный феномен, на тот момент необъяснимый, когда большая книга была, сейчас объяснимый. То есть, и вот для меня было очень важно узнать, что я просто отношусь к определенной группе людей, которая отличается от всех остальных, тем, что со мной происходит, когда я начинаю пить. И все, мне стало вот в 6 лет моей жизни очень понятно. Да? Вот, по этой причине я очень... есть в сообществе заблуждение одно, которое из рецентов пришло по поводу тяги. Такие высказывания, я там месяц трезвый, полгода трезвый, 3 года трезвый, 10 лет трезвый, у меня там сегодня тяга была. Вот книга «Анонимный алкоголик» и говорит о том, что феномен тяги наступает только, когда человек начинает пить. Вот. То есть, пока человек трезвый, у него может быть желание, сильное желание, пиздец какое сильное желание, но не тяга. И вот мой спонсор мне помог четко это разделить, что анонимные алкоголики помогают работать желанием, мыслями по употреблению, но никак не помогут, не помогает с тягой. И мнение доктора, там есть такая фраза, которая ко мне относится, что этот человек вдруг обнаруживает, что может легко контролировать свое желание выпить, если делать какие-то определенные правила. Там, может, не конкретная цитата, и вот у меня это в рамочку выведено, что контролировать желание, а не тягу. Если человек там думает, я просто, блядь, столько людей видел, что я справился с тягой, у меня была тяга, я ее победил. Это вопрос времени, когда человек выпьет. Ну, то есть он же уже там, блядь, 10 раз справлялся с тягой сейчас. Вот. По этой причине я очень слежу за тем, что я ем, пью, таблетки всякие и так далее. Когда у меня много опыта, я в больничке попадал, и воспаление легких, и отравления серьезные, там, и операции. То есть со всеми лечащими врачами я обсуждал тему своей зависимости, говоря, вот какие вещества я употреблял и что мне нельзя употреблять. Например, мне вот операцию на руке делали, анестезиолога мы там консультировались, и в итоге как бы я был полностью, ну это было, ну то есть они мне в нерв укол сделали, обездвижили руку, я в полном сознании, только вот, ну не чувствовал руку, но чувствовал, что там что-то там, короче, происходит. Вот. И, например, пару недель назад на корпоративе, втором компании, где я работаю, там, блядь, есть навязчивая, как это, идея у целого ряда людей, что со мной что-то не так, а вот если я выпью, то со мной станет сразу что-то так. И надо. И в итоге с собственником я разговаривал, короче, он говорит, ну, Колян, когда ж мы забухаем, короче, я ему говорю, Паша, я хожу в анонимные алкоголики. Ну, ты вот просто, ты меня так уже подпер, что вот, ну, я тебе говорю, как есть, да, то есть, да, там моя духовность, психология, ну, мы там обсуждали тему, почему я не пью, я сначала там духовность, взгляды на жизнь, там просто там воспитание, жила-была, ну, то да, то ж все такие, короче, ну, надо же забухать, мы же в Грузию поедем к партнерам там. Я говорю, вот все хорошее, что у меня есть, оно реально, Паша, закончится, вот. Он говорит, понял. Вот. А потом в течение этого вечера один мой коллега подлил мне виски в этот, блядь, в чай. И, короче, хорошо, что просто, ну, это уже на автопилоте, что чай ты пьешь, когда ты, блядь, не глотаешь, как сок, да. Просто я тут взял чашку, набрал в рот, как чай, да, и почувствовал этот виски, сплюнул. Потом еще, ну, во-первых, я там испугался, разозлился, охуел. И, короче, картина, чтобы вы поняли, была, типа, уже корпоратив на парковку перенесся, там музыка ебашит, люди. Это все нормальные люди, это не алкоголики, просто 3 года компании, движ. Я просто подошел к машине, выключил звук и говорю, ребята, что, блядь, за хуйня? Какой долбоеб там мне подлил? И, короче, в общем, я донес... Если до этого я доносил о том, что я не пью, то тут я как бы донес так, что, ну, короче, если кто-то попробует это сделать еще раз, ну, это вообще дебил, и, ну, то есть, вот, ну, окей, мы продолжили отмечать, потом собственником переговорили эту тему, потому что в компании уже был человек тоже, который не пил, инженер. И там при проведении пилота, то есть это я сейчас в компании, которая кибербезопасностью занимается, просто чувак у серьезного заказчика не вышел на связь, да, ну и в запой ушел. Поэтому там был опыт там неудачный. Ну, я просто рассказал, что вот у меня 12 лет опыта, все. Ну, то есть это я не просто закодирован, не трезвый, просто тут уже пришлось рассказать, как есть. Вот, это такой первый момент. Второй момент, что мышление алкоголика, это такая фигня, что из-за нее я не мог трезвым оставаться, да. Во всех остальных делах все было нормально, но периодически, то есть с 15 до 21 года у меня не было 2 недель трезвости, вот. И еще одна фигня, я страдал от трезвости, и это то, что мы называем духовная болезнь, болезнь эмоций, как бы, и я себя нормально чувствовал только под допингом, вот. Поэтому это такой мой первый шаг, и дальше вот я в течение многих лет делал программу для того, чтобы мне стало легче, там, потом, чтобы мышление алкоголика не срабатывало. В итоге вот я набежали эти годы трезвости. Вот, по поводу опыта, то есть пятый шаг я принял где-то, может быть, 50, больше пятых шагов, 50. Ну, на 55 я точно фиксировал, больше недавно еще, то есть, может, там, до 65 шагов я принял, может быть, 10 или больше я сдал, то есть. Если я считал, блядь, 2 месяца своей жизни я реально провел в пятом шаге. Ну, то есть, как бы. Потом у меня было где-то 250 эпизодов 8-го шага. Криминальные, там, воровство, ну, всякий вандализм, унижение. Вот. Короче, блядь, что вы можете придумать, кроме там, убийства, слава богу. Вот, то есть, вот всякий такой опыт есть, я 6,5 лет возмещал ущерб, то есть, ну, вот, систематически отдал кучу денег, короче, вот, вот, то есть, мой 9-й шаг я закрыл полностью, вот, на тему того, что есть люди говорят, пожизненный 9-й шаг, это, я с этим не согласен, небольшая книга тоже, в принципе, об этом говорит, вот, дальше, долгое время я занимался спонсированием, вот, я не знаю, там до 10 человек, наверное, самое больше. Потом в какой-то момент выгорел просто и начал, ну, пересмотрел свой взгляд. Кстати, вот благодаря Максиму Туристу, там мы 5-ку делали, я там расплакался в плане того, что я просто заебался этим служением заниматься, спонсировать. Я, ну, он, ну и все. У меня просто долго двигала мной такая идея быть самым крутым выздоравливающим, самым крутым духовным. Вот, и поэтому эта штука тоже выгорание, ну, нормально меня выгорала. Вот, и как вот 7-й шаг тоже говорит о том, что многие дефекты характера Бог может использовать во благо другим. То есть долго такой дефект характера, как стремление к славе, двигал меня, чтобы там что-то полезным делать, многим это помогло, но потом я как бы серьезно пересмотрел свои взгляды на это. Плюс очень много семинаров, переводов, всяких историй. Вот, я, к нам американцы приезжали, и, короче, я всегда мечтал, вот, там, буду как ска, там, всякие бобы, там, выступать. И потом, да, это реально стало частью моей жизни, где-то с 4 лет трезвости. Меня первый раз пригласили провести семинар в Иркутске. И после первого дня семинара я писал в туалете, короче. Это все, это важный момент. И у меня была мысль, что я больше никогда, блядь, не впишусь ни в какие семинары. Это настолько сложно. Это было ощущение, как вот иголки такие впились в меня и высасывали всю кровь. И ко мне реально мысль, я думаю, от Бога пришла, что типа на данный момент, а это было там 8 лет назад, там, Гриши никакого еще не было, там, еще там, всяких не было. То есть ко мне пришла мысль, что вот таким служением сейчас на русском языке может заниматься на всей там, территории СНГ несколько человек. Вот ты один из них, и ты будешь этим заниматься. Пока новые водные не поступят, короче. Ну что, там по-другому было. Если тебя будут приглашать, ты будешь это делать. И вот таким образом я там всю Россию, ну не всю Россию, много в России побывал. Владивосток, там Хабаровск, Иркутск. Ну, короче, в интернете много всяких семинаров, которые я там напроводил. Вот. И потом я часть моей трезвости связана с Запорожьем. Вот, у меня не было много лет возможности ходить на собрания и держать трезво быть за счет собраний. Потому что в Запорожье, куда я ходил, там были группы, три группы по три человека. Ну, три раза в неделю группа, на которой собиралось три человека. Там, ну, пять человек, да. Вот, и поэтому вариантов... Ну, не делать программу и не служить не было. И это один и тот же особенность меня, что мне легче делать что-то самому, чем в команде. Вот. Ну, че как служение. Я в Киев сколько раз пробовал быть частью какого-то комитета, чего-то. Ну, это просто как бы особенность моей психики для чего-то там вот такая. Вот. Поэтому есть люди, которые могут нормально организовывать, я могу нормально выступать. Вот, это так. Дальше, к 10 годам трезвости я дошел до того, что я умирал от депрессии, вот, и не потому, что я что-то не делал, вот, Саша, доктор тогда еще трезвый, вот, мне сказал, что Коля, ну, у тебя реально... там точно есть второй диагноз, тебе надо садиться на антидепрессанты, потому что, ну, вопрос времени. Ну, короче, с каждым, это тебе сейчас там 25-27, да, с каждым годом эти состояния будут ухудшаться. Ну, в принципе, так оно у меня и было, что каждый раз было ощущение, что вот пизда, я вот в этот раз я не выгребу там, да. Вот, ну, как-то оно все... Короче, все-таки выжил, вот, и пришел к тому моменту, и тут важный момент зафиксировать, что на тот момент я реально сделал всю программу анонимных алкоголиков, служение, все дела, и вот мне не помогло в решении ряда других моментов, вот, и я долго, много лет не пользовался помощью других сторонних каких-то способов, потому что я был в иллюзии, которую много в анонимных алкоголиках двигает, что Бог решит все наши проблемы. Но также в книге «Анонимные алкоголики» есть фраза, что есть вопросы, которые надо обращаться к специалистам. Вот. В результате я пошел к психологу своему первому. И один из моментов, которые у меня такие были проблемы, это сексуальность, секс, вообще вся история с девушками. Я начал ей рассказывать, она говорит, что ты делаешь, как ты решаешь этот вопрос, я начал рассказывать ей про медитацию, про когда у вас проблемы секса беспокоят, помогайте больше другим, там, ну, такое, она говорит, слушай, говорит, ты это сейчас серьезно говоришь или гонишь? Я говорю, ну, серьезно, она говорит, Коля, а ты осознаешь, что... Сексуальный инстинкт – это один из базовых инстинктов человека, что у тебя физиологически сперма выделяется определенное количество времени, промежутки, да, это влияет на твою гормональную физиологию, эмоции и каким-то сидением в медитации, принятием и перепоручением, это не работает, короче. Я реально понял, ну да, это действительно так, и... Если будет интересно, потом расскажу, каким образом этот вопрос решал. Но в какой-то момент я начал серьезно психотерапией заниматься. Пару леваков попал, поймал, ну, людей, которые дупляне отбивают. Но попал к хорошим профессионалам. И это решило целый ряд моих вопросов. Но потом я попал в еще более серьезную депрессию, как бы, да. И в прошлом году, в начале года, нет, где-то в январе, все, я полностью остановил свою жизнь в плане того, что вот я думаю, вот 10 лет назад мне пришлось остановить свою жизнь в плане наркотиков, алкоголя и пересмотреть, перебрать. И я принял решение, что я попробую все, что я смогу найти для того, чтобы понять, что делать с ебаными депрессиями. Потому что это уже вопрос жизни и смерти тогда был. Да, важный еще момент. У меня есть аутоиммунное заболевание. Его тоже мне в трезвости поставили диагноз. Было тяжело это принимать. И это, короче, вызывает периодически сильные боли в ногах. Вплоть до того, что иногда даже ну, ходить я не мог. От боли, короче. Или ночью там просыпался. Такие очень... Вот. И, короче, я медикаменты иногда принимаю, но они не снимают, короче, боли. Это не обезболивающее, а противовоспалительное. Они снимают воспаление другое. Вот, и депрессии, короче, провоцировали вот эти боли, а эти боли провоцировали депрессии, и я понял, что тут надо, короче, что-то решать. В итоге я погнал в течение следующих 9 месяцев прошлого года, там можно загибать, там пару курсов, по-моему, 3 курса випассаны было, это 3 10-дневных курса медитации, чтобы вы поняли, 10 дней молчания, 10 часов в день медитации, короче, ну, такая серьезная челленджи. Вот. Мне помогло там. 2 интенсива гештальт-терапии. Это 10 дней. Другая херня. Если випассана, ты там сам в себя погружаешься, то гештальт-интенсив, это 10 дней наружу, то есть выворачиваешь, то есть в контакте с другими людьми. То есть. Потом, короче, что там, холотропное дыхание, там, где частные консультации с терапевтами. В общем, до хера я чего перепробовал, но ощущения, что я нашел ответ, не было. И в итоге, в конец, ну, то есть я себе поставил срок, что вот до ноября я этим занимаюсь. И вот в сентябре, в конце, я понял, что ответ я не нашел. Вот, но у меня уже были купленные билеты в Испанию. Меня там пригласила одна девушка из анонимных, там она с мужем, детьми живет, короче. Вот, еще в мае я купил билеты, и я собирался не ехать туда, потому что пизда была. Ну, я думаю, мне и так плохо, тут еще, короче, на Испанию. То есть, вот я знаю, у Паши точно был опыт. Ехать в депрессии за границу, это вот идешь ты образно по Риму или какой-то там, да, Валенсия был.
Делитесь своим опытом, пожалуйста.
Короче, ладно. Идешь ты и понимаешь... Как охуенно красиво. И тебя настолько это не радует, что, блядь, вообще, ну вот хочется вот так вот себя, там, блядь, просто посмотри, какая красота, вот. А потом раз там просыпается день, круто, да, все здорово, а потом опять вот такая. И там мне моя знакомая дала почитать книжку «Взрослые дети алкоголиков». Вот. Я все время думал, что это, я об этом знал 10 лет или больше. Я все время думал, что эта история связана с этим, как это называется. Короче, Аланон, маленькие дети подрастают и типа идут Алатин. Но оказалось, что взрослые дети алкоголиков – это определенный психологический феномен людей, которые перенесли травматический детский опыт. И в результате этого опыта человек во взрослом состоянии периодически попадает в тяжелые эмоциональные состояния, похожие на детские. То есть... И, короче, я эту книгу читал, как вот книгу «Анонимные алкоголики», где у меня была идентификация 100%, так и эту книгу. Только у меня не получалось читать ее больше страницы полторы, я просто плакал. Вот я читаю, плачу. Вот, и там было в «Анонимных алкоголиках». Это, смотрите, это не противление, это вот просто мой опыт, что вот я много лет пытался решить проблему, в частности, с семьей, с родителями. Типа, молись за родителей, перепрочаем идти свою улицу. Вот я это все делал, а мои родители продолжали мне боль приносить. И в итоге, короче, я пошел к моему другу Руслану Ильченко, слава. Ну, это анонимный тоже, он серьезный профессионал-терапевт. Метод Мюра, есть такая история по работе именно с детскими травмами. И вот в результате вот серьезной работы по этой штуке я увидел 4 состояния, которые провоцируют мои депрессии. Это ощущение бессилия, напряжение, ощущение, что я лишний и ожидание, если я чего-то хочу. И вот если 2 из этих 4 состояний у меня в какой-то ситуации проявляются, я попадаю вот в яму. Да? А если 3-4, то это вообще жопа. И благодаря этому, как бы я полностью, там целая методика серьезная. То есть для меня это был опыт на уровне первого опыта с анонимными алкоголиками, который серьезно меня поменял. Вот, и в результате за последний год депрессий таких серьезных я не испытывал. Вот, но это мне, ну, в результате всей этой истории я очень пересмотрел и к анонимным алкоголикам отношения, потому что меня довольно, это тоже нужно, такую часть спикерского, обиды довольно много было на сообщество. Ну, то есть я увидел, что на обиды на некоторых людей я проецирую как на все сообщество, да, что в сообществе там дружба, любовь, у нас братство, но это часто лицемерие, ну, объективно, что поведение многих людей, оно не соответствует там, тому, о чем мы говорим. Ну, это реальность, да, что тут мы дружим, там мы вместе гуляем, там, ну и так далее, да. Короче, и я увидел, что в результате как раз вот этих всех детских моих историй я очень болезненно к этому относился. И в какой-то момент для меня анонимные алкоголики сузились до 4 людей. Вот Паша, Андрей и Саша, это мои там близкие 4 друга. И в какой-то момент я такой чатик создал, помочь Коле Голубею, короче. Вот. Потом мы его просто переименовали, типа, мужчины, там, что-то КПС. Я не помню, как он называется. Сейчас какой-то он, как-то он по-дикому так называется, даже не скажу. Но факт то, что я начал возвращаться в анонимные алкоголики как раз через вот общение с этими 3 мужчинами. Вот 2 из них, наверное, слушать будет запись. Андрей, Саша, привет вам. Это я запись специально для них делаю. Вот. И парам-пам-пам. И потом постепенно я начал возвращаться. В результате исцеления вот от вот этой всей истории боли я начал потихоньку в анонимные алкоголики возвращаться. И там начал даже одного человека спонсировать. Вот. Что сейчас? Сейчас у меня давно нет спонсора в том понимании, которое это есть в моем понимании. В моем понимании у многих людей с большим сроком трезвости нет спонсора. Просто формально у меня есть спонсор, я раз в неделю звоню, но в моем понимании это не спонсорство. Спонсорство — это плотный контакт, работа по шагам. И если эта работа закончена по 12 шагу, там пожали руку и пошел к другому спонсору. То есть это спонсорство. А один раз в месяц, неделю там звонить, как дела, нормально, там до следующей недели, в моем понимании это не спонсорство. Поэтому я, так как вот один из принципов программы честность, я себе объективно говорю, что у меня нет спонсора. Я одного человека спонсирую. Ну, может быть, взял бы еще одного, ну, то такое. Вот, хожу 1-2 раза в неделю на собрание по поводу Бога. Короче, тоже, наслышавшись в анонимных алкоголиках, что Бог решит все мои вопросы, и девушку мне пошлет, и вот все у меня будет заебись, короче, да. Я помню, у меня в какой-то момент, короче, я Богу, вот у меня в прошлом, я сказал, вот, короче, я не буду ничего делать, вообще ничего. Вот если ты есть, давай, ну, совершай чудо, проявись. Нет, там была другая смесь. Я был в тупике. Я не говорю там, давай миллион там. Мне, я просто в тупике умирал, и мои всякие молитвы, служения, ну, я не чувствовал никакого выхлопа. И, ну, я был в яме. Вот. И, конечно, могу сказать, что вот все там какие-то эти события, даже в Испании, да, поездка, там. Ну, это такие чудеса произошли, конечно, Бог там присутствует. И сейчас я довольно редко молюсь. Это удивительно для меня происходит. Ну, потому что раньше там утром, вечером, в течение дня, паузы, помолился. Вот, сейчас это, ну, очень редко. Вот, не каждый день. Ну, то есть, вот реально не каждый день. Просто когда вспоминаю, такое бывает. Вот, но согласно теории какой-нибудь там психологической, есть период, когда ребенок с родителями очень в плотном контакте, а потом происходит какое-то разделение и как-то вот такое более редкое, да, ну, не редкое там, вот, он, возможно, я сейчас там на этом периоде. Вот, в общем, если останусь трезвым, расскажу, как это было. Вот, хорошо, ну, на этом, в принципе. А, ну, в результате вот этой всей истории, там тоже с детскими травмами, я увидел, что я много лет искал работу, как по модели моих родителей, там они дома все время работали. Я все время искал работу такую несистемную, чтобы там поработал, уехал, пошариться. то потом я целенаправленно начал искать системную работу. Вот до коронавируса нашел там серьезную должность. Вот. Блядь, в парусе был, 19 этаж, вот это все по-красивому, по-богатому. И тут, короче, руководитель отдела продаж и маркетинга девелоперской компании. Вот. И хуякнул коронавирус, и, короче, стройка стала, короче, все. Вот. Потом я еще полтора месяца там собеседовался в юридическую компанию серьезную, в отдел продаж. Вот, 6 собеседований. Меня не взяли. И в конечном итоге, вот я попал сейчас на работу, где я работаю. Как результат, не молитвы ежедневно, не там перепоручения, а как результат того, что я разослал где-то 500 или 600 резюме. У меня был день work UA, я трачился там, день работы UA, потом день до UA, потом день всех рекрутинговых агентств Украины, потом день понимания того, что мое резюме, наверное, галимое надо его переписать, потом надо переписать на английском. Потом надо поспрашивать у крутых чуваков, моих знакомых, резюме. Говорю, вышлите мне там резюме просто там, самое лучшее, чтобы я там, все мне выслали, я по нему. Потом, ну короче, вот, и мне вчера, просто, мне вчера чувак ночью пишет, говорит, вот не могу работу там найти, там, но Бог поможет, там, молюсь. Я говорю, не, а я ему пишу, хуй. Он говорит, в смысле хуй? Я говорю, не поможет. Ну, если ты не делаешь системных правильных действий. Да, там бывают чудеса в плане того, что типа с ничего там упала работа. Но проблема в том, что многие люди чудеса хотят на конвейер поставить. Ну, типа, окей, чудо может произойти, но можно системно подойти к какому-то решению вопроса там, ну, и системно заниматься. Вот. Просто как пример, мне тоже чувак там про молитву, медитацию, там, хочет денег, но не хочет ничего делать. Я ему говорю, вот какой твой ключевой skills? Он говорит, английский, я репетитор английского. Я говорю, ты можешь пойти в службу поддержки любой IT-компании, ну там разослать 50 резюме, и тебя возьмут $800-1200 со старту. Потому что я когда вот в процессе вот этих собеседований в IT-компанию одну собеседовался, говорю, что вы меня вообще рассматриваете, я ж в IT не был. Он говорит, у вас уровень английского хороший, нам проще вас IT научить, чем человека с улицы классного продавца английскому научить. Поэтому, ну типа, английский как бы важная такая штука. Вот, и я тому чуваку говорю, вот вместо медитации ты попробуй там образно разослать в IT-компанию вот, резюме просто на английском. Вот, поэтому все на этом, как спикерское, закончилось. Вы можете задать вопросы. Единственное, предупреждаю, вы получите ответ на вопрос, который вам может не понравиться, может расстроить. Вот, и так далее. Ну, я имею в виду о том, что когда люди говорят, хочу прям честности, открытости, то они как бы хотят, как это, зачастую, правильности. Да? Ну, какое-то. А когда ты им говоришь, как есть, немного уши могут начать заворачиваться. И поэтому вот свою честность я практикую, опять же, с моими очень близкими друзьями, которые, ну, как бы могут это принять, эту честность. Вот. Спасибо.
Давайте поблагодарим нашего спикера. Вот они... Пока вы не начали честно отвечать на вопросы. Да, Таня?
Да. Я не могу не сказать, я не видела тебя уже около года, наверное, я не могу не сказать, как офигенно ты выглядишь, вот серьезно. Ты, ну, да, вот просто внешне, если до этого ты у меня был все время мальчик, ты такой приятный, симпатичный мужчина. Не знаю, с чем это связано, но я очень рада.
Сейчас, секундочку. Я сестре дам послушать, она мне утром начала с того, что ты херово выглядишь. Ты плохо выглядишь. Она мне синяки под глазами.
Но я не видела тебя каждый день. Я рада видеть тебя каждый день.
Я понял.
За вот этот год, ну ты просто преобразился, и это очень здорово. Ну, если внешне так, то это все хорошо. Я не хочу своим вопросом получить и вырепить, потому что у меня вопрос простой,
так.
Технический. ты вот Сашу доктора вспомнил сегодня, так. А в прошлый вторник он спикерил, с благодарностью вспоминал тебя. Так. И в контексте того, что ему...
Я слушал его спикерское, мы его обсуждали, да.
Твой перевод. Так. И, в общем, мы запутались с моим спонсором.
Сообщество духа.
Поэтому у меня от нее задание.
Сообщество,
да. Сообщество духа.
Сообщество, вопрос заключался в том, что Саша сказал, что готов мне целовать руки за книгу «Духовное почитать в вашей книге», которую я перевел. Но
это что, семинар?
Это да? Семинар аудио. Ой. Мой семинар, да, который я делал. Это методология, там, 80 или 90 треков по большой книге. Там, очень подробно. Если вы не слушали, на сайте Феникса пока есть. А есть еще перевод. Я переводил с английского книгу «Сообщество духа». Это книга, это перевод. Это он перепутал.
Ну, что-то ты еще переводил или только «Сообщество духа»?
Я переводил «Новые очки» Чака Чемберлена. И когда я перевел и сказал Вове Паркетчику, Вова, я, как мы договаривались, перевел, он говорит, а нахуя этот... Гриша уже тоже перевел и уже в печать. Я говорю, а классно, что сообщили прям так, ну, после... Ну, короче, и я помню такой, зашел, типа, диск D удалить, типа, перевод этих новых очков. Вот, и как раз тогда я себе выбрал другой семинар «Сообщество духа». Я также еще есть Джои Чарли «Большая книга оживает», такой семинар, но он редкий гость на сайте, так как я... В общем, у меня нет никаких моих материалов. То есть я, ну, диск компьютера удалил, они где-то в интернете. Джои Чарли, «Духовное путешествие по большой книге», семинар.
Это и... ты не переводил? Это ты...
Нет, это я переводил. Это твой... когда семинар называется «Джои Чарли, большая книга оживает», то там как бы нет Коли Голубея из этих двух красавцев. И «Духовное путешествие», это... ой, «Сообщество духа» – это тоже перевод. Может, я что-то... А, есть еще где-то витает, короче, руководство по работе с большой книгой. Это такое пособие, которое используется группа в Денвере, ну, и во многих по миру. Там вопросы, короче, типа, ты вопросы читаешь и в книге находишь ответы. Ну, то есть, пособие. Но, как бы, оно не очень прижилось где-то, оно есть. Вот.
Еще раз, потому что ты меня тоже опять запутал. Саша доктор имел в виду «Сообщество духа».
Да.
А путешествие, духовное путешествие по большой книге. Да. Это твой семинар. Есть твой семинар такой и есть твой перевод. Есть твой семинар?
Нет, есть в текстовом и аудио виде этот материал. А есть еще «Духовное путешествие по 12 традициям и концепциям служения». Такой же большой семинар.
Это твой семинар.
Допустим.
Спасибо.
Да. Да.
Привет.
Сейчас, кстати, я начал курить. Вот я 12 лет не курил, в августе начал курить, да. Ну, я имею в виду, ну, это такое. Проживая, вот, кстати, интересно, Оля, сейчас, извини, перебил опыт. Вот проживая все вот эти наблюдения, феномен тяги, 12 лет не курил, очень быстро пачка сигарет, желания бросать особого нет. Ну, как вот вообще, как сани смазал и вот так вот покатил, как бы, да. И это меня пугает в плане того, что это такая же фигня, наверное, с алкоголем и наркотиками будет, если что. Не, я имею в виду, если, ну, в плане, или не будет. Но я имею в виду, что на вопрос по поводу, ну, делся ли куда-то феномен тяги, я думаю, ну, нет, вот, да.
А, Оля, какой вопрос?
Привет. У меня такой вопрос практически. Вот, ну, ты дофига всего прошел там в психотерапии, да, что у тебя в итоге сейчас в остатке, в сухом, ну вот я услышала про одного, что ты делаешь сейчас по программе? Ты сказала, ты не молишься, ты молишься крайне редко,
да.
Как будто бы, опять же, я расшифрую, да, как будто бы тебя психотерапия очень сильно подрастила, да,
так.
Ну, то есть у тебя были как созависимые отношения с сообществом, да, ты как будто так. бы подрос, да, отдалился уже там от той структуры, которая тебя поддерживала, в итоге, ну, какие у тебя отношения сейчас с сообществом? С сообществом и с программой.
Ну, я же
уже... Один спонсируемый, ну, один...
Хорошо, сообщество. Я езжу на собрание просто поржать, встретиться с друзьями. Я думаю, что я бы реже ходил на собрание, если бы мой друг Андрей не возил, ну, не бы он рядом со мной работает, и мы просто едем, я получаю удовольствие, пока мы едем, общаемся, потом там что-то на собрание, едем там обратно, да. Что мне не нравится в сообществе сейчас, ну и раньше не нравилось, это один из моментов того, что часто, как бы сейчас, три качества, которые нужны для выздоровления. Честность, готовность, открытый разум. Вот я не слышу от многих людей честности в плане того, что с ними реально происходит. Вот, что вот, то, что написано, как это видит Билл, я это, блядь, читал тоже. Как вот там пересказы того, что 10 лет назад у человека происходило, да. Я выбираю общаться с людьми, которые рассказывают, что с ними происходит реально сейчас. О том, что может, там, я не знаю, мысли о измене жене, там, да. Там, или кто-то там, не знаю. Ну, короче, когда человек образно мне рассказывает про то, что я там сижу, курю, и это не духовно, но в то же самое время россияне пидорасы, водители пидорасы и милиционеры пидорасы, я говорю, подожди, ну это же просто люди, которые делают что-то не так, как ты хочешь. У них просто другая. Нет, они пидорасы. И у меня когнитивный диссонанс. Он мне вот рассказывает про духовность, что я вот. Ну вот я сижу, курю. Просто вышел с бани. Никого не мешает. Ничего так вот. И ты еще хочешь сказать, что это духовно? Вот это. Я такой думаю, блядь. Вот. И такое, потом там, это история реально. Человек там вот выжмел, там, а дыню дал там. Говорит, вот это духовно дать, а вот говорить не духовно. Я ему говорю, знаешь, как вот твое поведение называется? Он говорит, как? Я говорю, это называется пассивная агрессия. То есть вот ты просто, я сижу, ничего не делаю, то ты, ну, типа, решил до меня доебаться. Ну, и кстати, ну, я не так, чуть по-другому. И кстати, говорю, вот у меня где-то 60% моего 8-го шага как раз был сарказм, подъебы там. И вот я более устойчивый человек, но ты можешь пересмотреть на свое поведение, возможно, оно задевает как бы других людей в твоем окружении. А это человек 10 плюс трезвости. Вот. Вот такая фигня мне очень не нравится в плане того, что люди говорят одно, а делают другое. И это мне кажется. Да, это мне кажется один из, ну, таких больших проблем, почему люди на больших сроках трезвости срываются. Вместо того, чтобы говорить, что у меня образно сейчас нет спонсора, или там я не молюсь, я не знаю, дрочу 5 раз в день, ничего не могу с собой сделать. Ну, то есть, что реально, начинают рассказывать, как они пришли в программу, спонсировали служением. Окей, это было 5 лет назад, что сейчас. Вот это, мне кажется, момент, то, что ты сказал про Сашу. Я слушал это спикерское, мне показалось один момент болезненный в плане того, что я не услышал, что сейчас реально происходит. В основном, ну, то есть правильные вещи, да. Вот. Вторая это тема открытый разум. Это на большом сроке. Опять же, смотрите, я сейчас говорю как человек, который много лет спонсировал, делал программу, выполнил все шаги, возместил весь ущерб, медите. Я сейчас не говорю как человек, который ничего не делает. Вот это все, это после того, как ты делаешь базовую основу. Если вы новичок, вам нужен спонсор, спонсируемый, выполнить 9-й шаг, попробовать 10-й способ медитации. Ну, то есть это все надо сделать. Вот. Но что такое открытый разум? Это когда какое-то количество лет твои проблемы не решаются, и честно себе сказать, это не работает в данном вопросе, в этой сфере. И если это не работает в данной сфере, мне нужно перестать образно по этому поводу молиться, инвентаризацию делать, а обратиться к профессионалу. Да. То есть обратиться к профессионалу в плане того, что по вопросам, там, я не знаю, юридическим, здоровья и так далее, и так далее. То есть и готовность это делать действия, корону снять и там, заново. Поэтому первая, по-моему, реакция на приглашение выступить, да, когда ты пригласила меня, она была, по-моему, отказ. Ну, меня приглашают, я отказываюсь. Ну, я, в смысле, то есть, каким опытом. То есть, мне не, ну, короче, мне не хотелось рассказывать очередной раз какую-то мою историю, да. Но, по-моему, меня смотивировала как раз вот спикерская Саша, да. То, что, типа, ну, или еще какая-то штука, что я думаю, ну ок. То есть я приду рассказать, как есть. Вот. Но я перед вебинарами по работе молюсь. Ну, то есть, там у меня такой тремор. Вот, я там... Так. Все, давайте.
Мне кажется, да. Андрей.
Привет. Вопрос такой, у тебя достаточно большая крепость. Вот, есть ли у тебя на сегодняшний день цель? Вот, если есть, ну когда она появилась, сколько времени, там, ежедневно или еженедельно ты ее видела?
Да. На данный момент моя цель купить квартиру, в которой я живу. Ну, снимаю. Ну, то есть она появилась недавно, до этого, ну, у меня реально, чтобы не было никогда цели купить машину, квартиру, ну, я, у меня, мне кайфово было образ жизни, я там денег заработал, попутешествовал, денег заработал, татуировку набил, там, вот, я, товарищ приедет, вот, у меня там... ну, сейчас... я забивался так, чтобы, если на бизнес какое-то мероприятие приходить, чтобы я оделся и не было видно. Ну, просто, вот. И я посмотрел квартиру, в которой я живу, она там 83к стоит, как бы, в принципе, на той работе, которой я сейчас занимаюсь, это, в принципе, реальная сумма для работы. Вот, я очень удачно, вот тут, наверное, Бог сработал, не то, что, наверное, как результат всех моих действий, я собеседовался на позицию серьезную по развитию бизнеса вот, в Украине, Грузии, СНГ, одной американской компании, извините. И меня там сначала собственник собеседовал, потом team lead. И я собеседовался вот так, не очень веря. Ну, это тема кибербезопасности, я вообще в этом не шарю. И когда мне, типа, в Facebook чувак пишет, говорит, ну, мы посмотрели 40 вакансий, был шорт-лист, там, 5 человек, двое из конкурентов, короче. Но мы выбрали вот сделать ставку на тебя, как на человека, который вообще не в теме бизнеса, и просто мы поверили в твой потенциал, энергию, вот, твою готовность, короче, рвать рынок, вот, и в принципе я очень благодарен за это, потому что там, где я работаю, сейчас самая здоровая атмосфера, ну, за 7 лет в Киеве в плане работы, самомотивированные профессионалы, то есть вообще в компании нет балласта, кто бы там ебланил, там, типа, сам, ну, помощь, взаимная помощь, это не, ну, не просто фраза, это реальность. То есть и бизнес-процесс так построен таким образом, что интересы у людей не пересекаются в плане, ну, по деньгам. Вот, и поэтому я получаю, у меня огромный потенциал. Вот мне про мой потенциал говорили вот с 6 лет, когда я газеты читал в школу, я еще не шел, вот папа говорит, захожу, там газету читаешь. И, короче, ну, живя там в тех условиях, где я жил, вот, этот весь потенциал ушел в алкоголь и наркотики, и я употреблял отчаянно, феерически, как тотально, да, вот. И вот точно так же я выздоравливал, когда мне это перло. И точно так же я сейчас отношусь к работе. Ну, то есть, ну, к той деятельности, которую... Вот. Недавно словил себя на мысли, вот, на вопрос, вы бы занимались бы тем, чем занимались, если бы вам за это не платили. Я бы занимался, только меньше времени пришлось бы искать, короче, как денег зарабатывать. Ну, чтобы заниматься, короче, работать. Вот. Ну, слава богу, она довольно высокооплачиваемая. Вот, типа, вот 8 часов, так как я чуть задержался, еще можно на один вопрос.
Если ни у кого нет возражений.
Я думал, если ни у кого нет вопроса, тогда закончим.
Медитация после этого самого.
Нормально. Давай.
Да, смотри,
если ни у кого нет возражений.
Извини, можно, у тебя хорошее чувство юмора? Да. Если мы не дадим ему, он вызовет сатану.
Конечно. А ты по поводу честности, не мешай тебе честность.
Так, то, очень... Тебе два сатаниста вопроса задают. Давай. Тебя как зовут, мужчина?
Да, да. Привет, Виталик.
Привет, Виталик.
По поводу честности. Не мешает тебе в жизни честность. Мне как-то так заметил, что со своей честностью я как бы даже своих пациентов пугаю. Я как бы действительно там донести, сказать, вы долбоебы, еще вы шаритесь там по клиникам, какую-то дешевую юшку ищете, надо гинеколога, стоматолога иметь одного. Ну, короче, я с ними прикалываюсь, ну, вообще в общем-то с людьми, как бы. Как бы в плане того, чтобы честности. Я, кстати, тебе хочу сказать, ты меня как-то раздражал последнее. Ну, вообще как-то был. А я сейчас тебя послушал, как бы поменял свое мнение.
Вот. Смотрите, да, смотрите, друзья, вот зафиксируйте вот сказанное, и вот так делать не надо. Ну, в плане того, что мне столько людей, я хочу сделать 9-й шаг. Ты раньше мне казался мудаком, но я прошу тебя прощения.
Нет, не мудаком. Как ну, ты меня раздражал?
Окей, если вас, коллеги, если вас люди раздражают и перестали раздражать, порадуйте, расскажите спонсору, порадуйте. Не надо это говорить человеку. Ну, это блядь, нет.
Не
сказать себе, да я понял, я стебусь, нормально. Смотри, сказать человеку, что он долбоеб, это не правда, это не нечестность. Ой, не, блядь, это нечестность. Ой, нечестность. Это как? Это неправду сказать, это мнение сказать. Нужно фильтровать честность и свое мнение. Мои мнения, оценки человека, его поведения, это ну, мнение, оценки его поведения. И то, что если человек ведет себя не так, как мне комфортно, то это сказать ему или оценку вот, там, дать, это не значит проявление честности. Вот. А во многих есть узкий круг друзей, с кем мы общаемся, ну, так сказать, можно сказать, духовная лицензия на честность. Да? Но со многими людьми, с которыми я вообще не в контакте, я, может быть, даже тут кто-то есть, кто слышал, я спрашиваю, тебе хочется услышать мою обратную связь? Ну, вот я спрашиваю, нет, не хочется. Ну, ок. Ну реально, много людей, не хочется. Ну, там, да, скажи. То есть, и я спрашиваю людей. Вот, кстати, вот, слушая как раз спикерская вот Саши, у меня там, я не знаю, 20 пометок есть, и я спрошу, хочет ли он... Ну, услышите, да, потому что я там пометки в чат, мы обсуждали. Но мы обсуждали эту спикерскую не как с целью, типа, как это сказать, сплетен. Мы обсуждали как 4 человека с багажом трезвости, которые слушали выступление человека, который имеет опыт срыва, и в чем проблема, и как самим не срываться. То есть это серьезный кейс, как бы, да. Вот, и поэтому, вот в частности, я образно на твой вопрос, да, я могу отправить там типа письмо, где там честно свою обратную связь, ну, если меня не просят, зачем это делать. Поэтому перед тем, как это делать, я спрошу. Это первое. Второе, я реально с некоторыми людьми, особенно часто, это девушки и так далее, на некоторые вопросы я говорю, я тебе честно отвечу. Но. А главное, чтобы ты была готова услышать эту честность. То есть я предупреждаю человека, что некоторые вопросы могут, ну, ответы не как-то его задеть. Если человек говорит, да, окей, окей. Плюс я смотрю, кто передо мной стоит. Потому что сказать можно очень по-разному. Прям очень по-разному. И исходя из тех целей, которые у меня стоят, а иногда там образно я могу... поставить себе цель. Вот я в футбол играл на прошлой неделе, и чувак там давал мне ценные указания, как мне играть в моей команде такой. И я честно ему сказал, братан, давай ты не будешь руками вот это вот так вот махать, мне там что-то говорить, и вообще за центр поля там не выходи. Потому что, потому что мне захотелось чувака поставить на место, но я там не унижал, просто вот жестко там. Вот, благодаря, кстати, вот теме про психотерапию, всех вот этих работ, жесткость, агрессия и какая-то такая сила. Это стал тот инструмент, который можно контролировать, ну, использовать. Дальше, ну, второй пример. Я на бизнес-встрече в серьезной компании, которая, например, «Безопасный город» Киев делал. И я им говорю, вот смотрите, мы можем сотрудничать, вот вы не занимаетесь там кибербезопасностью, но вы в кабинетах, где принимают решения об этой теме, там принимают и по физической безопасности. Вы уже туда зашли, просто занесите второй чемодан, образно, что мы предлагаем, мы все вам сделаем, техсейловую, ну там продажную, сейловую, то есть вы только занесите, предложите. И чуваки вообще дубля не, ну, не понимают, что там, не-не, нас и так все устраивает, это сложно. И вот мне хочется, конечно, сказать, ребята, ну вы гоните, ну, мы вам принесли реально предложение нарастить бесплатно образный компьютер. Ну я выслушал и сказал, ну ок, вышли вам письмо.
У меня так не получается.
Да.
Я такой тещи сказал, чтобы она в аду горела.
Да, да. Ну, я имею в виду, что по поводу честности, ее можно сказать по-разному.
Ну, такое. Ну, да. Ну как, они меня довели, как бы.
Смотри, я сейчас, я последнее скажу, давайте завершим, Паша, нервничает. У меня есть тест, который я себе вопросы задаю.
Можно продолжать? Я вот тебя вижу тревогу на лице.
Я задаю себе вопрос, вписываясь в эту ситуацию, получу ли я деньги, секс или славу, сказав образ на эту честность. Если выхлоп ноль, денег не будет, секс не перепадет, и славы не будет, зачем мне тратить время?
Ты шутишь, да?
Ну, это шутливый тест, но он работает для меня. Если, например, сказать теще, чтобы она горела в аду, потенциально это честность. Она что, какой я выхлоп получу? Ощущение. Какой выхлоп? Сейчас, давайте, смотрите, какой выхлоп получает человек, когда ставишь человека на место и там говоря ему честность? Легко уловимое чувство удовлетворения. Такое, да? И я себе говорю, вот я получу это чувство, сказав честно, да? Но мне это недостаточно. В результате... В результате этой честности, в результате этой честности, получу ли я что-то, да? Или я получу конфликт, да? В частности, вот сказать человеку, пошел ты, ну, там, этот... Это только результат конфликта. И то, и ощущение вот этого, что я красавчик, да? Ну, если денег, секса, славы не будет, зачем мне вписываться в этот конфликт? Поэтому я не вписываюсь в честные какие-то истории, если они бессмысленные. Я стараюсь, да. Вот. Ну, иногда вот, разный опыт бывает.
Спасибо. Давайте мы еще 5 минут, вот Коля задаст вопрос.
Добрый вечер, Николай. Здравствуйте. Считаешь ли ты себя высокомерным, надменным, может быть, тщеславным человеком, если не дай бог, да, что ты с этим делаешь? Это первый вопрос.
Так.
Второй вопрос. Может быть, за что-то благодарен там, программе, Богу. Тоже было интересно.
Вот. Ну вот это как раз интересная подбивка на пассивную агрессию, да? Вот. И, конечно, видишь, второй вопрос, он как интересно звучит, да, что вот он ничего не благодарил. Там, ну, то есть, вот это пример того, что как можно...
Я проверяю реальность,
да,
у меня
да,
есть ощущение
да.
По поводу.
Вот, здорово, здорово. Вот, я тебе сразу даю обратную связь, что я вижу твою проверку реальности, твою, ну, это называется подъем. И у меня довольно много опыта выступления в тюрьмах, спецнаркологиях и так далее, когда всегда есть один-два таких гангстера с коварными вопросами, которые вот выслушали все и задают вот какие-то. Я всегда говорю, слушай, а вот ты вот задавай этот вопрос, какая у тебя цель? Услышать какой-то мой опыт или типа конфликт?
Ну, хоть что-то полезное.
Вот. И когда человек, скат, это, кстати, от ската, вот благодарен скату за этот опыт. Вот он мне говорил, он в своем спикерском одном сказал, что я очень часто задавал вопросы, у меня не было цели услышать ответ, у меня была цель поспорить. И вот когда я слушаю вопросы от многих людей, да, я отвечаю на них, если идет следом зачастую вопрос или сразу же провокационный, я сразу же это обрезаю, там, типа, какая цель, поспорить или типа выяснить. Но в твой вопрос, считаю ли я себя высокомерным? Нет. Раньше довольно много лет, опять же, я говорил об этом. У меня была цель быть самым крутым, самым духовным и так далее. Вот. И, сейчас, и до сих пор, к сожалению, многие люди, слушая, вернее, ко мне пишут, И они находятся в иллюзии. Они слушают спикерские, которые там были записаны 5-7 лет назад. И они воспринимают меня сейчас как того человека. И я сразу людям говорю, то, что вот ты слышал там 5 лет назад, сейчас, там, это немножко разные вещи, я другой человек. Это не значит, что тогда было что-то не так. Это значит, что тогда я, записывая эти вещи, жил в Запорожье с родителями, не оплачивал квартиру и так далее. И так далее. И у меня было много свободного времени. Сейчас по-другому. Вот. Поэтому высокомерие, что можно... Ты знаешь... Я могу сказать, что я начал объективно себя оценивать за те хорошие вещи, которые я там делаю, или делаю в плане работы, или каких-то других вещей. Вот, но в тот смысл, который ты вкладываешь, я думаю, хз. Вот, вряд ли. По поводу благодарности. Это чувство одно из самых сильных, и самых редких, которые я испытывал в трезвости, именно благодарности. И в 9 случаях из 10 это чувство было связано с очень мощным присутствием Бога. Когда я там, идя с наркологией, там у меня просто слезы, вот, Боже, спасибо, да, трезвый там. Или вот недавно было это чувство, благодарность к главе техдепартамента. Ну, я работаю. То есть я вообще такой лошок в кибербезопасности, там, мне там говорят, ну, знаю, там, хостнеймы, там, тот, типа, что... Я вообще, что? И мне отвечает вот этот человек, очень занятой, умный и так далее, он мне объясняет без злости, без раздражения, просто, ну, разжевывая, и там, Николай, третий раз отвечаю на твой вопрос, это вот так вот. Я ему говорю, блин, Назарий, спасибо, там, я тебе благодарен, давай тебе мороженое куплю. Я ему подарил, на корпоративе остались егермастеры, такие маленькие бутылочки. Я из них сделал подставку, для, ну, под чашку, короче. И вот принес на работу, она у меня полежала полдня, я такой взял ее и пошел к нему подарил. Я говорю, слушай... Вот, мороженое ты от меня не принял, он тогда горло болело, говорил, а подставку? Он такой, ну ты же для себя ее сделал. Я говорю, нет, я чувствую, что я это сделал для тебя. То есть, подведя черту, благодарность это самое редкое чувство, которое я испытываю в трезвости. Вот. Испытываю ли я прямо сейчас благодарность? Нет. Потому что нет, испытывать благодарность и говорить правильные слова, это разные вещи. Ну, то есть, от того, что в каждые, блядь, 5 минут или каждое выступление заканчивать, я благодарен Богу, сообществу и вам за свою трезвость, это как, ну, если человек переедет жить в курятник, он петухом не станет. Или в гараже жить, он машиной не станет. Я помню просто пример офигенный. Девочка говорит, сегодня я хотела покончить жизнь самоубийством. Мне вообще жопа там. Ну, короче, такое. И заканчивает. Говорит, ну, я благодарен Богу за трезвость. Богу, сообщество и спорт за трезвость. Да ёпты, ты же в этом выступлении про суицид рассказывала. Какая благодарность, да? И поэтому вот этот момент честности, он очень важен. Не гони.
А так все нормально.
Да, так все хорошо. Спасибо. Сейчас, я завершаю. Я ответил на твои вопросы?
Да, потрясающе.
Спасибо.
Друзья, давайте еще раз поаплодируем.
Мы тоже поблагодарим. Ты можешь не благодарить.
Это была тоже пассивная агрессия, но братская такая. Наше собрание подошло к концу. Объявление. У нас есть визитки, у нас есть объявления, которые можно клеить в положенных местах. У нас есть баночки.